Хранилище клонов оказалось слева, за массивной, плотно закрытой стальной дверью, которая резко контрастировала с вычурными окнами. Мы остановились, и Найман припал глазами к устройству, сканирующему сетчатку. Дверь из вольфрамовой стали толщиной не меньше метра плавно отворилась. За ней камера глубиной 4 метра с такой же дверью в противоположном конце. Мы прошли внутрь, и наружная дверь плотно закрылась с тихим глухим стуком, от которого у меня зазвенело в ушах.
«Это герметическая камера», — не сдержавшись, похвастался Найман. «Сейчас мы пройдем очистку ультразвуком, чтобы исключить попадание заразы в банк клонов. Ничего не бойтесь».
Под потолком замигала фиолетовая лампочка, сигнализирующая о процессе дезинфекции. Наконец открылась внутренняя дверь, так же бесшумно, как и наружная. Мы прошли в фамильный склеп Банкрофтов. Мне уже приходилось видеть нечто подобное. Рейлина Кавахара имела на Новом Пекине небольшое хранилище транзитных клонов, и, разумеется, у корпуса чрезвычайных посланников их было предостаточно. Но такого я все же не встречал. Овальное помещение венчал куполообразный потолок, поднимавшийся, судя по всему, до самого верха двухэтажного здания. Комната огромна, размером с храм у меня на родине. От неяркого оранжевого освещения клонило в сон. Воздух имел температуру человеческого тела. Повсюду были сумки с клонами, пронизанные жилками мешочки такого же оранжевого оттенка, что и освещение, подвешенные к потолку на тросах, с подходящими к ним питательными трубками. С трудом можно было различить сами клоны, зародышевые комки с поджатыми руками и ногами, но только уже совершенно взрослые. Точнее, взрослыми были большинство клонов. Под самым сводом я заметил несколько маленьких мешочков, в которых выращивалось пополнение. Емкости сделаны из органических тканей, более прочных, чем человеческий зародышевый мешок. Им предстоит расти вместе с эмбрионом и превратиться в полутораметровые кули, как в нижней части склепа. Они висели, как причудливые затаившиеся заросли, словно ожидая, когда налетевший ветерок приведет их в движение. Найман кашлянул, и мы с Прескотт стряхнули оцепенение, налетевшее на пороге хранилища.
«Вероятно, размещение клонов может показаться беспорядочным, но на самом деле оно рассчитано компьютером».
«Знаю». Кивнув, я подошел к одному из нижних мешков.
«Он получен из фрактали, верно?» «Что?» «Да».
Казалось, Найман недоволен моими познаниями. Я приблизился к одной из сумок вплотную, разглядывая клон. В нескольких сантиметрах от моего лица, под полупрозрачной оболочкой, дремала Мириам Банкрофт, погруженная в околоплодные воды. Она обхватила руками грудь, сжав кулачки под подбородком. Волосы были заплетены в толстую змею, свернувшуюся кольцами на макушке и прикрытую тонкой сеткой.
«Здесь вся семья», — пробормотала у меня за спиной Прескотт. «Муж, жена и 61 ребенок. Все до одного. У большинства по одному или два клона, но у Банкрофта и его жены их по 6. Впечатляет?»
«Да».
Я машинально протянул руку и прикоснулся к пленке над лицом Мириам Банкрофт. Ткани оказались теплыми и чуть поддались нажатию. Вокруг трубок, по которым подводились питательные вещества и отводились отходы жизнедеятельности, поднимались маленькие бугорки. Тут и там на пленке торчали пупырышки, проколы игл, через которые забирались образцы тканей или вводились внутривенные препараты. Ткани разрывались, пропуская инородное тело, и снова зарастали. Отвернувшись от спящей женщины, я посмотрел на Наймана.
«Все это очень хорошо. Но вы вряд ли берете один из клонов каждый раз, когда к вам заглядывает Банкрофт. У вас должны быть резервуары. Сюда, пожалуйста».
Найман предложил следовать за собой. Мы прошли в дальнюю часть помещения, где в стене была еще одна герметическая дверь. Нижние сумки закачались от возмущения воздуха, вызванного движением, и мне пришлось несколько раз пригнуться, чтобы не задеть их. Пальцы Наймана исполнили короткую тарантеллу на клавиатуре перед дверью, и мы вступили в комнату с невысоким потолком. Яркое освещение операционной ослепило после тусклого полумрака основного зала. Вдоль одной стены стояло 8 металлических цилиндров, похожих на тот, в котором вчера проснулся я сам. Однако место моего последнего перерождения в последний раз красили в незапамятные времена, а его поверхность от частого использования покрылась миллионом крошечных царапин. Эти устройства покрывал толстый слой сверкающей кремовой краски с желтыми ободками вокруг прозрачного иллюминатора и многочисленных функциональных выступов.
«Камеры полного поддержания жизни», — сказал Найман. «По сути дела, та же среда, что и в зародышевых мешках. Именно здесь происходит загрузка оболочек. Мы приносим свежие клоны и помещаем в резервуары, не вынимая из мешков. В жидкость добавляется специальный фермент, растворяющий стенки мешка, так что переход происходит совершенно безболезненно. Чтобы избежать риска заражения, всю работу проводит медицинский персонал в синтетических оболочках».
Краем глаза я увидел, как Оуму Прескотт закатило глаза, начиная терять терпение. Уголки моих губ тронула усмешка.
«Кто имеет доступ в эту камеру?» «Я, а также специально обслуживающий персонал по коду, меняющемуся ежедневно. И, разумеется, владельцы».
Я прошелся вдоль ряда цистерн, наклоняясь, чтобы прочесть выведенную внизу информацию. В 6-м резервуаре лежал клон Мириам, а в 7-м и 8-м — два клона Наоми.
«Дочь вы поместили в холодильник дважды?»
«Да».
Сначала Найман удивился, но затем снисходительно посмотрел на меня. Это был его шанс вернуть инициативу, утраченную после моих слов о фрактале.
«Разве вам не сообщили, в каком она сейчас состоянии?»
«Ну да, Наоми проходит психохирургическое лечение», — проворчал я. «Но это не объясняет, почему она у вас в 2 экземплярах».
«Ну...»
Найман оглянулся на Прескотт, показывая, что дальнейшую информацию он может раскрыть только с юридической санкцией. Адвокат прочистила горло.
«Центр хранения психической информации получил от мистера Банкрофта распоряжение постоянно держать по одному клону его самого и его ближайших родственников полностью готовыми к загрузке. Пока мисс Банкрофт проходит лечение в психиатрическом центре Ванкувера, обе ее оболочки находятся здесь».
«Банкрофтам нравится чередовать оболочки», — сознанием дела произнес Найман. «Так поступают многие наши клиенты. Это бережное отношение к оболочкам. При правильных условиях хранения человеческое тело способно на значительную регенерацию. Кроме того, мы предоставляем полный набор клинического лечения для серьезных повреждений — за очень умеренную цену».
«Не сомневаюсь». Отвернувшись от последнего резервуара, я усмехнулся. «И все же голову, разможженную выстрелом из бластера, вы восстановить не сможете, не так ли?»
Наступила неловкая пауза. Прескотт стоял, уставившись в потолок, а Найман стиснул губы чуть ли не в точку.
«Я нахожу ваше замечание нетактичным», — наконец сказал директор центра. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы по существу, мистер Ковач?»
Я задержался перед резервуаром с Мириам Банкрофт и заглянул в него. Даже сквозь толстое стекло и мутный гель проступающие нечеткие формы излучали чувственность.
«Только один вопрос. Кто принимает решение, когда менять оболочки?»
Найман бросил взгляд на Прескотт, словно опять испрашивая санкции.
«Я получаю указание о перезагрузке лично от мистера Банкрофта. Это происходит каждый раз после того, как оцифровывается его мозг, если обратное не оговаривается особо. В последний раз такого распоряжения не было».
Чуткие антенны моего подсознания, воспитанного в корпусе чрезвычайных посланников, уловили нечто, какую-то мелочь, зацепившуюся за другую мелочь. И все же пока рано говорить о выводах. Я огляделся вокруг.
«Система наблюдения отслеживает всех, кто заходит в центр?»
«Естественно», — холодно подтвердил Найман.